Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Радио Академия. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радио Академия, говорит Москва, Борис Чернышов. Ну и вы, дорогие радиослушатели, наши слушатели, самые интеллектуальные, самые классные, самые образованные. Давайте с вами сегодня тоже продолжать наш разговор об образовании. Но мы хотим двусторонней связи. Вот мы с гостем просто так не будем работать сегодня. Нам нужен обратная связь. Звоните, пишите. Сейчас говорю, куда писать и звонить. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8 495 73 73 94 8. Телеграм-канал радио говорит МСК. И, конечно, вы нас можете смотреть очень внимательно на YouTube-канале «Говорит Москва». Друзья, ну что, о чем будут поговорить сегодня? Вот я думал, ну, ректор очередной придет. Ну, снова будем говорить про то, какая система образования. Пригласим министра, про школы будем разговаривать. Давайте поговорим о чем-нибудь таком хайповом, интересном. Может быть, мы хотим это кто? Это мы с вами. Мы все это хотим. Итак, давайте поговорим сегодня о дополнительном образовании. Это очень интересно. Потому что у нас дополнительное образование вообще, на самом деле, опошлили, испохабили очень сильно всякие Блиновские и так далее. Вообще, давайте для начала, может быть, опросик запустим, такой легенький. Давайте опросик запустим. Вопрос самый простой. Самый-самый простой. А кто пользовался всякими вот этими марафонами образовательными, которые на самом деле нифига не образовательные. Заголовочек у нас есть. Соответственно, кто пользовался? Да, я пользовался. 8495-134-21-35. Нет. 8495-134-21-36. Не знаю. Ну, не знаю, пользовались или нет, наверное, тут да или нет. Поэтому 120... Давайте да еще раз. 8495-134-21-35. Нет. 8495... Что? 135 и 136, в общем, нет. Друзья, давайте теперь гостю представлю, гостя нашего. У меня сегодня в гостях Владимир Соловьев. Опрос не буду запускать, тот или не тот. Это наш Владимир Соловьев из системы образования, генеральный директор Эврика и заведующий лабораторией лидерских практик и клиентоцентричности Высшей школы экономики. Володь, привет. На ты.
Привет.
С тобой.
Да, конечно.
Слушай, а вот ради интереса расскажи, пожалуйста, лидерские практики клиентоцентричности Высшей школы экономики. Чем это отличается от марафона в Блиновской?
Ты мне обещал с другого вопроса начать.
Да, какого? Да, чем отличается Эврика?
Да, да нет, ладно, конечно. Слушай, ну я могу сказать, что, конечно, я думаю, сильно отличается. И мы задались очень интересной задачей в лаборатории, посмотреть на реальные лидерские практики, которые сейчас управленцы в целом используют каждый день. Потому что ведь все, чему мы учим в бизнес-школах и вообще учат в менеджменте, оно десятки лет назад было выработано, исследовано не на нашем рынке, не с нашими людьми, не в это время. И мы думаем, что сейчас много интересного можем найти. Вот сейчас этим, кстати, занялись. А клиент-центричность, слушайте, ну, все-таки человек впереди системы. Бизнес делают люди, все делают люди. И мы зачастую забываем про человека. На уровне государства мы давно когда-то забыли, сейчас начали вспоминать.
Да, да,
в бизнесе, кстати, те, кто сразу вспоминает и вовремя вспоминает, те зарабатывают больше денег. Так что, в общем, вот будем этим заниматься.
Вообще, вот что для тебя дополнительное образование сегодня? Каким оно должно быть? Потому что рынок огромный абсолютно, куда пойти, куда податься, ты не знаешь. Потому что много можно натолкнуться на всяких аферистов и разводил.
Слушай, ну да, аферистов здесь море. То есть, да, давайте, вот, опять же, вот все ты рассказал мне про там инфо-цыганщину какую-то. Ну, понятно, чистой воды мошенники. То есть люди красиво пиарят какую-то великую жизнь, огромные заработки, ездят на арендованных машинах, причем потом у них уже на своих машинах уже реальные заработки.
Да, да, конечно.
Но понятно, что это тот путь, который ты, скорее всего, не повторишь, только если то же самое не будешь делать. При этом я могу сказать, некоторые, не хочу сейчас тут никакую рекламу никому делать, это, наверное, неправильно.
Не, реклама не надо.
Да, да. Но есть некоторые компании, которые имеют признаки некого инфо-цыганства из-за своей очень агрессивной маркетинговой политики, но ребята реально помогают людям открывать бизнес и писать маркетинговые планы. К ним приходит там молодой парень со своими там последними 30 тысяч рублями, и в итоге у него что-то получается. Таких немного, процентов 5-10, их очень тяжело, тут тяжело прям вот отличать. Я вот не умею, например. А что касается доп. Образования, у меня вообще есть такая своя версия, которую поддерживают многие мои коллеги на рынке, что доп. Образование – это вообще термин неправильный, надо его выкинуть. Нет доп. Образования. Что, знаешь, что? Когда тебя спрашивают, Борис, а какой вы вуз закончили? Когда ты закончил какой-нибудь крутой вуз, ты просто хвалишься. Физтех, МГИМО, МГУ. А когда ты закончил что-то простое, ты там как-то особо на эту тему даже не распространяешься. Но на самом деле неважно, что ты закончил. Вот я считаю, неважно вообще. Это, конечно, крутой багаж, это твои сокурсники, это тебе ставило мозги в это время. Важно, чему ты за последний год научился. Ты вообще чему-то учился? Угу. Как ты развивался? Знаешь, интересная вещь. Есть много исследований на тему, какие компетенции у человека должны быть в будущем, и у руководителя в том числе. Не буду опять рекламировать, кто это делает, но на 5-7 лет вперед смотрит. Вот умение учиться всю жизнь сейчас топовый один, топ-1-2. То есть не что ты знаешь, а постоянное обучение. То есть фактически смотри, что сейчас получается. Твои навыки сегодня и есть набор того доп. Образования, которое ты получил за последние 3-5 лет.
Слушай, ну вот интересно, ты в этой сфере очень давно работаешь, ну, да, проводишь лет, да, да. Всякие свои истории. Слушай, ну вот что развивать для себя? Потому что вот я вижу, 56-й спрашивает, где и на кого учиться после 50-ти, Светлана. Светлана, хороший вопрос. Но на самом деле, вот на что тратить жизнь в образовании? Это даже не только про дополнительное образование, вот даже про вузовское образование, про любое образование. Для развития своих сильных или слабых сторон, сильных или слабых качеств. Вот на что ориентироваться нам всем, если мы хотим, ну, что-то добиться еще большего?
Ну, смотри, я вот это такой вечный спор, что развивать. То, что у тебя слабое, и подтягивать, или то, что сильное. Ну, вот в реальности, когда ты сможешь... Я работаю на корпоративном рынке. Вот у меня там Эврика моя занимается корпоративным обучением. Я работаю с крупнейшими корпорациями, там, с госорганизациями. И работаю в основном с очень верхним уровнем руководителей. И когда ты вот на таком уровне, то тебе зачастую ты уже много куда ушел и добился чего. И тебе надо убирать какие-то вещи, которые тебе мешают расти дальше. Зачастую это просто какие-нибудь идиотские привычки, неприятные людям, работающим с тобой. А вот когда ты в целом растешь, там важно научить, нащупать свою силу. То есть смотри, кто стал уже топ-менеджером огромной корпорации, он уже в свое время, ему кто-то помог понять свои сильные стороны, он выскочил за счет этого.
Да.
А вот когда ты хочешь этот рывок сделать, надо понять свои сильные стороны. Самому тяжело бывает, надо, чтобы кто-то тебе помог. А дальше в них вкладываться. Это как твои движки, понимаешь? Движки, которые тебя тянут. А твои слабые – это якоря. Вопрос, во что вкладываться? Якоря обрубать или в движки? Слушай, не будет движков, ты как идиот будешь на месте без якорей мотаться. А будут движки и 50 якорей висеть, ну, не поедешь. Так что сильные стороны,
да,
однозначно, мой
взгляд. Ну, смотри, ну, это хорошо. Это топ-менеджеры, вся эта история, это замечательно.
Но я не про топ, я про обычного человека.
Вот по обычному человеку. Вот Светлане в 50 лет куда пойти?
А,
что
смотрите,
делать-то?
Светлана 50
как,
лет.
На кого и выучиться?
Светлана, ну, смотрите, давайте так. Это очень, очень сейчас модный термин, там, рескилинг, да, то есть мы, государство думает о том, как помогать людям уже во взрослом возрасте вообще чему-то новому научиться. Я думаю, друзья, вот тут есть некая такая универсальная формула. Она, конечно, может показаться из серии, как вы знаете. Знаете, я думаю, все знают анекдот про консультантов. Хотя, может, кстати, аудитория не все знают.
Давай-давай, анекдоты
когда,
мы любим. Такая, с налетом юмористичности.
Да, программа. Когда мышки, которых все в лесу обижают, пришли к сове и сказали, сова, нам надоел, нас все обижают. Никто с нами не считается вообще. Все нас едят, топчут, вообще никто. Она говорит, знаете что, останьтесь ежиками. Они такие, вау, круто, ежиками. Убегают, радостные, счастливые. Потом прибегают домой и думают, как же нам стать ежиками. Возвращаются к ней, говорит, сова, а как нам стать ежиками? Она говорит, ребят, ну я стратегией занимаюсь. Вот, понимаете, к сожалению, много советов в этой области из серии стратегии, но вот такой стратегический совет, я бы сказал, простой. А, любой успех, это всегда, когда ты делаешь то, что, а, у тебя получается по каким-то причинам. Гены тебе это дали, родители воспитали, бабушка с дедушкой, с прабабушкой тебе вот такой вот выдали, сет какой-то, набор, у тебя хорошо получается. Вот знаешь как, у кого-то же есть голос, у кого-то нет, у кого есть слух, у кого-то нет. И люди же не говорят, так, у меня есть голос, я буду петь. Ты не занимаешься пением. Так вот, надо найти, в чем у тебя получается хорошо. Второе, надо понять, что тебе в кайф. Обычно это проще. Вот тебе нравится. И третье, неплохо бы, чтобы за это деньги платили. Вот. Когда вот в этой комбинации получается, поэтому, когда тебе 50 лет, и ты хочешь в корне поменять свою жизнь, наверное, если у тебя есть возможность некоторое время на эту тему порефлексировать, пообщаться, не надо каких-то дорогих коучей, просто даже об кого-то подумать, люди зачастую со стороны очень хорошо знают, в чем ты талантлив. То есть у каждого есть какие-то свои таланты. Спроси у других. И дальше попробуй в эту сторону идти. Может, из тебя программист получится.
Слушай, на самом деле сейчас же огромное количество именно сертифицированных государством курсов. Вот у меня
сейчас море всего.
Меня мама тоже, мама на госуслуги зашла, залетела, что называется. Посмотрела курсы государственные, Geekbrains, там что-то, не реклама. Что-то она программистом захотела стать, начала учиться.
Конечно. Слушай, а вот это, я не знаю, это опять, московское долголетие, пожалуйста. Взрослые люди приходят,
да, и что-то там учат.
Понятно, ты теоретически можешь флористом стать, то есть здесь всякие... Идея, Борь, следующая. У каждого человека есть таланты. У любого. Любой человек на свете может делать хоть что-то лучше, чем 10 тысяч других людей.
Ну, это да.
И это кто-то подскажет, если дальше развивай его.
Светлана, я готов вас пригласить, если честно, на личный разговор. В номер ваш записал. Будем с вами связываться. Поэтому это будет очень круто. Так, продолжаем. Мастер пишет. А с вашей точки зрения, хороший руководитель – это тот, которого боятся? Вообще, чтобы научиться быть хорошим руководителем, что нужно сделать-то?
Ну, смотри.
И хорошим подчиненным.
Вот очень крутой вопрос. Очень вопрос. Крутой, потому что хороший руководитель почти всегда хороший подчиненный. Надо уметь и руководить, и подчиняться. То есть есть люди, которые... Вот это, кстати, в какой-то момент в карьере тормозит зачастую. Ну и хороший руководитель... Давай так. Смотри, нету идеального какого-то профиля. Если я начну рисовать идеальный профиль, получится Бэтмен. Бэтменов не бывает. Есть... У Ицхака Адизеса, да, такой, известный достаточно консультант, ученый. У него есть книга. Книгу, мне кажется, можно прорекламировать, это полезная вещь.
Книга,
идеальный руководитель, да. Причем она так, прикол книги в том, что издалека на обложке написано «Идеальный руководитель», а подходишь ближе, и подстрочник, или почему ему невозможно быть. Невозможно. То есть у каждого какой-то свой профиль, с которым он становится сильным руководителем. Мы не нарисуем единый. Но опять же, есть некоторые очевидные сегодня вещи. Смотри, люди не хотят работать в агрессивной среде. Люди не хотят работать с человеком, который не готов их слушать. Значит, чем ты, как многие говорят, такая хорошая заезженная фраза, чем ты выше как руководитель, тем у тебя больше уши должны быть и меньше рот. Больше слушай. Общайся с людьми, как с людьми. То есть вот эта история, это начальник, я дурак, вот такая вертикально интегрированная иерархическая история, чисто армейская, причем в плохом виде армейская. Она просто перестает сейчас работать. Люди будут работать только тогда, если у них совсем уж, знаешь, некуда податься, он будет в этом сидеть, в этом ужасе. Поэтому в целом можно сказать, что профиль идеального руководителя человечный человек, сфокусированный и обладающий неким системным мышлением и масштабом мышления, при этом способный сфокусироваться на деталях. Знаешь, как это? Расслабиться, сфокусироваться, умеющий слушать. Эмпатичная. Эмпатия такая история. Кому-то она, конечно, дана в большей степени, кому-то совсем не дана.
Ну да, есть такие люди.
Прямо вот человек, ты знаешь, что его заколебешься учить. Ну, можно. Это вообще к вопросу, а вообще можно ли все ли развить? Я считаю, что нет. Можно подтянуть, чтобы просто не раздражало. Но надо использовать сильные стороны.
Так, 51-й нам задает вопрос. Хороший руководитель – это тот, кто умеет хорошо работать головой, как подчиненный, как организатор и как администратор. Собрались хорошие руководители с большими ушами и сидят молчат. На самом деле...
Сейчас, погоду, сидят молчат. Но если человек не в состоянии брать ответственность, он вообще бессмысленен. Вот знаете, есть тоже, опять же, такой хороший подход. Сварщик. Что такое плод труда сварщика?
Количество
сварки. Да, врач, терапевт. Да. Сколько через него прошло, его диагнозы правильное, по специалистам распределение.
Выздоровели быстрее.
Выздоровели люди быстрее. А руководитель? У руководителя единственный продукт – это количество и качество принятых решений. Если ты нифига не принимаешь решения, то ты просто прослойка. Ты этот передающий. Непонятно что. Тебе надо микрочипом заметить. Вообще есть такой подход, что средний менеджмент, скорее всего, исчезнет как таковой. Останется верхний уровень и уже специалист. Потому что средний зачастую выполняет роль вот этого
даже не диспетчер, он бессмысленный передатчик, еще и с сопротивлением определенным.
Слушай, вот, на самом деле, мы начинали с того, что вот в Вышке есть лаборатория лидерских практик и клиент-центричности.
Центричности, да.
Вот мастер задает, очень, кстати, хороший вопрос. Вот, таких очень много вопросов, и он интересный. После выполнения плана по экономистам и юристам взяли за подготовку лидеров? А картины кто писать будет? Ну или вообще, ну давай картины опустим. А вообще, а вот что значит подготовить лидера? Не значит ли это какая-то подмена понятия или что-то еще? Можно ли вообще лидера подготовить?
Ну слушай, во-первых, давай так, опять такой заезд. Что такое лидер? Мы говорим, есть вот есть понятие управленец. Управленец — человек, который... Есть некая, да, структура организации, в которой он начинает. Маленький управленец, у него какой-нибудь отдел, 5, 7, 8 человек, за которых он отвечает. Он должен ставить цель, он должен правильно распределять работу, контролировать, должен людей как-то мотивировать. То есть он ими занимается, своей группкой. Когда он стал повыше, у него уже несколько таких групп, и он должен между ними выстраивать работу, взаимодействовать. Когда он еще выше стал, он должен думать больше про стратегию, про изменения, про трансформацию. То есть руководителя постоянно... То есть это некое... Вот знаете, что люди недооценивают? Это все-таки это, ну, профессиональная область деятельности, как хороший хирург. И ты обладаешь определенными компетенциями, развивая их постоянно. Поэтому факультеты менеджмента в основном пустые. То есть я считаю, когда мне говорят, я хочу отдать сына на факультет менеджмента, я говорю, не дай бог. Факультет менеджмента — это худшее, что можно придумать. Бессмысленная вещь, бессмысленная. Человек 5 лет просто профукал время. Но если это только, не знаю, не менеджмент нефтегазовой отрасли, окей, там тебя хотя бы нефтегаза научат. А если это менеджмент в пустой отрасли, это нет. Потому что когда ты придешь в 25 лет в организацию, ты далеко будешь от менеджмента. Тебя сначала заставят какую-то работу нормальную делать. Поэтому, а лидер – это скорее такая внутренняя позиция. Знаешь, когда ты готов брать на себя ответственность, ты готов менять вокруг себя там мир в какой-то степени, ты готов сам меняться. Ну, самое главное у лидера — это брать ответственность. Брать
ответственность. Ну, вот это интересно.
Вот это может быть на самом маленьком уровне. Ты кассиром, может быть, пятерочки, ты можешь брать ответственность.
Слушай, ну, вот это интересно. Вот ты про лидеров, ну, интересно слушать. А другой вопрос. Смотри, мы меняем сейчас систему образования. Идет трансформация, ее не замечать нельзя. Мы идем к системе образования, где была подготовка индивидуальная раньше, вот она восхвалялась, она как бы возвышалась. А сейчас мы переходим больше на коллективную подготовку. То есть мы... коллектив, коллективизм в хорошем смысле этого слова, стараемся. И как вот поженить эти два понятия? Мы что, вот то, чем ты занимаешься и занимался, за скобками теперь будем держать, мы на это обращать внимание не будем? Или куда мы движемся? Вот как вот поженить две эти системы, чтобы не потерять таких вот интересных, ярких ребят и остаться
ну с вот нашим коллективом? Ну вот смотри, простой пример. Сейчас я вот... Берем кино, где люди занимаются вместе чем-то очень сложным и достигают каких-то мега-амбициозных целей.
Ну, давай.
Что это за фильм? Какие могут быть?
Не знаю.
Мстители какие-нибудь, я не знаю.
А, ну, да, конечно.
Или, вот знаешь, какие-нибудь... То есть, вот, или банк грабят вместе. Да, ну, или военный фильм, когда сложнейшая
друзья
операция.
Друзья Оушена, вот это там, все. Да.
К сожалению, мы так вот анализировали, 80% фильмов в основном что-то у кого-то отнимают.
Ну да.
Так вот, смотри. И ну, это я так, это скорее такая просто ремарка. Но идея в следующем. Когда ты смотришь на эти команды, вот когда в кино идеальная команда, там же каждый уникален. Мало того, он зачастую однобок и уродлив. Он с рукой молотом или молнией кидает, или он какой-нибудь... абсолютно бездушная сволочь, которая идеально вскрывает сейфы. Вот. И я могу сказать, что так получается, мир такой стал сложный, что сейчас просто одному очень сложно. И поэтому вот, умение строить команды, к вопросу, кто такой лидер, вот умение строить команды и работать в команде, и подчиняться команде.
Слушай, ну вот опять снова вопрос к нам, опять снова что-то. Чтобы стать хорошим управленцем, надо сначала поработать простым работником, добиться хороших результатов в работе. Ну, мне кажется, да. Да.
Полностью согласен. Ну, потому что нет такого, что ты вдруг управленец. Я могу сказать, вот смотрите, управленцы, которые как-то по блату или как-то удачно случилось, не прошли путь специалиста, они потом не очень эффективны.
Ну, у тебя же огромный опыт. Ты сколько так подготовил команд управленческих? Ну, там много, ну, тысячи.
За время свое тысячи, да. Я думаю. То есть, и, ну, как подготовил. Я не могу сказать, что я такой, прямо, знаешь, командный коуч. Хотя иногда бывает у меня вот с кем-то работаешь долго, ты знаешь людей, ты как тренер выступаешь. У них есть капитан команды, который забивает голы вместе со своей командой. А ты тут зеркало подносишь, какие-нибудь правильные, где-то вовремя совет дашь, честно им что-то скажешь, потому что когда ты их знаешь, ты этого тоже не боишься им говорить. Как у спортивных команд есть тренер, вообще считаю, что у каждой топ-команды должен быть свой такой тренер. Кстати, они чаще у среднего бизнеса встречаются, там какой-то есть консультант свой, какой-то там товарищ, который помогает, и он, если его внутрь не засунули, а он со стороны независим, не боится, тогда это мега полезная история. Я, кстати, всем бизнесменам, товарищам, рекомендую, если есть возможность иметь доверенное лицо рядом, не в штате ни в коем случае, который еще чем-то занимается, который периодически будет посматривать на вас со стороны, это очень полезная вещь.
Ну, слушай, ну, это, конечно, хороший совет, но вот смотри, приходит такой человек к тебе на предприятие, видит, что ты дуб дубом, что, он будет тебя ругать, что ли? Ты же деньги платишь.
Ну, тут как раз вот я тебе и хочу сказать, что большинство людей высокого уровня, которые знают себе цену, вот в моей профессии они скажут: слушай, ну, если ты видишь, человек дуб, ну, ты скажешь аккуратно. Борис, слушай, вот ты сейчас сделал то-то и то. Тут как думаешь, какой то эффект на команду?
Ну, да, слушай, но среди высоких руководителей есть у нас такие люди, которые приглашают себе со стороны?
Слушай, я могу сказать, людей...
Может быть, фамилия?
Мне так, ну, конечно же. Мне, как говорится, вот так повезло в какой-то степени, что я могу, имею возможность общаться с очень высокого уровня руководителями, работаю с ними. И я могу сказать, что когда люди на самом высоком уровне, большинство очень рефлексирующие, большинство не боятся слышать правду. Многие при этом, знаешь, как хотят слышать, но боятся и через силу пытаются слушать. Но вот тема правды, потому что смотри, люди же не врут специально, люди приукрашивают, пытаются как-то чуть-чуть сделать посимпатичнее картинку. Но когда эта симпатичная картинка прошла через 4 уровня, то уже... ужасный провал внизу, до руководства доходит вполне себе приятный, ну, так, все хорошо, прекрасная маркиза, понимаешь?
Я же недавно, да, был сюжет, да, даже так, в комедии, я помню.
Да, да,
когда
да.
Трактор, да.
Вот, прекрасно. И получается, что, я считаю, Борис, те сильны, кто в состоянии правду слышать. Это правда тяжело.
Ну,
это
тяжело. Очень сложно.
Ну,
очень сложно.
Многие руководители это считают главной их зоной развития. Научиться слушать правду и знаешь, что самое прикольное, Борь? Запрашивать правду. То есть, когда я тебе не говорю, скажу, вот ты мой подчиненный, скажи, Борис, смотри, вот мы неделю поработали, тебе есть что мне сказать? Что, где я могу что-то подкорректировать?
Ну, обычно, значит, традиция, если я что-нибудь тебе скажу, ты меня выпьешь.
Конечно, у нас это
ты
не принято. Выпьешь. У нас запрос обратной связи не принят вообще. Ну, он сейчас, но это трансформируется. Эффективные команды это делают.
Ой, да ничего особо не... Вот извини, я тебе честно, у нас такой вот... Сегодня проводил такой разговор, запросил обратную связь. Обратная связь пришла не ко мне, а через голову, что называется. Ну вот тоже ну... такая традиция у нас есть. Вообще интересна ценность. Здесь есть хорошее сообщение. Как руководить трудовым коллективом, половина которого родилась и выучилась в СССР, а другая в современной России. У них же разные ценности. Вообще ценности, это же ключевая тема.
Ну это кто задает вопрос... Глубоко копнул, и, ну, что говорить, проблема разных поколений. Понимаете, ценности же формируются в глубоком детстве. Вон у меня бабушка, дай бог здоровья, жива, блокадница. Конечно, у меня воспитано с детства все доедать до конца. Не дай бог я хлеб выбросить вообще не могу, я даже булку от бургера выбросить не могу. Ну, все это впитано насмерть. Ну, а таких же вещей много впитано на уровне отношения к работе, отношения к себе, отношения к людям. И когда советские люди встречаются с новыми людьми, вот, кому сейчас 25, это большой конфликт. И тут очень важна модерация этого конфликта, руководителю разруливать, тем объяснять про тех, тем про тех. То есть знаешь, как это? Надо объяснять, особенно вот моему поколению, 40-50-летним, что они молодые, не больные, они не болеют. Их лечить не надо, их надо пытаться понять. Но и молодым надо объяснять, что это не выжившие из ума старики. У них есть свое, так что вот...
Владимир Соловьев, Радио Академия, Борис Чернышов. И буквально через пару минут вернемся.
О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Радио Академия.
Добрый вечер. Радио говорит Москва, Радио Академия. Мы продолжаем. Борис Чернышов, Владимир Соловьев, генеральный директор Эврика и, конечно же, его замечательная должность заведующий лабораторией лидерских практик и клиентоцентричности, Высшей школы экономики. Друзья, я рассчитываю, что вы будете еще и звонить нам срочно. Сначала подведем итог нашего голосования. У нас разделились напополам участники и те, кто не участвовал в разного рода тренингах, работали с коучами где-то еще и занимались дополнительным образованием. Ну, ничего, неплохо. Теперь давайте попросим вас позвонить нам, написать нам и посмотреть на нас, если вам это будет интересно. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8 495 73 73 948. Телеграм-канал радио говорит МСК. И Ютуб-канал говорит Москва. Друзья, ну что хочу сказать. Тут пишет мне один коллега наш. С чего ваш гость считает, что он может давать советы? Ну, потому что я так считаю, он может давать советы. Я его пригласил, во-первых, в эфир. Во-вторых, у него вся биография на то, что он дает советы, и люди, по большому счету, занимают высокие посты, развивают команды, развивают страну в целом. Поэтому у меня такие гости. У меня либо самые крупные ученые, либо серьезные ректоры огромных университетов, либо вообще крутые-крутые очень специалисты в сфере образования. Поэтому мы так и приглашаем. Спасибо вам за ваше сообщение. А у нас на связи есть слушатель. Да-да, вы в прямом эфире, слушаем вас.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич меня зовут. Вот вы, Борис, сказали, мы меняем сейчас систему образования.
Да.
Правильно. Если мы меняем целую систему образования, да еще Российской Федерации, это невозможно было сделать без определенного решения. А вот скажите, а перед принятием решений об изменении образования была ли всесторонняя подготовка этого важного решения? Вы что-нибудь
об этом слышали? Ко мне вопрос.
А вот к двум вам.
А к двум нам. Да, была всесторонняя подготовка. Общались в этот раз не только чиновники у себя, но и очень сильно прислушивались к тому, что говорят люди. Ведь мы все хотели вернуться к лучшим практикам и традициям классической русской школы, советского образования и сохранить то, что у нас сейчас есть крутое, интересное, то, что нравится нашей молодежи. Да, мы снова хотим вернуть статус и вообще формат русского учителя, в самом широком смысле русского, чтобы его снова уважали, а не пинали на уроках. Мы будем защищать эти права учителей. Да, да, да. Сергей Алексеевич.
Да, и я, Сергей Алексеевич, тоже от себя добавлю, что сейчас в целом, мне кажется, сильно поменялось то, как принимаются решения. Если раньше это было непрозрачно, вы не понимали, как власть принимает решения по тем или иным вопросам, сейчас все-таки согласитесь, все очень, очень открыто, можно и во многих совещаниях принимать участие онлайн, смотреть, о чем там говорят, и в целом установка очевидная на такое соавторство с самим человеком, с тем, для кого все это делается. Потому что, ну, зачем вменять добро, когда можно пообсуждать и вместе прийти к правильному решению? Я вот за это, и мне, на мой взгляд, такой тренд сейчас очевиден.
Да-да. У нас еще один слушатель. Вы в прямом эфире, слушаем вас.
Вы меня слышите, да?
Да, конечно.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый. Я, наверное, имею полное право поговорить на эту тему.
С удовольствием.
Мне 85 лет. Я, как говорится, мой адрес Советский Союз. Закончил Омский политехнический институт и прошел все стадии от мастера, технолога, инженера, инженера-конструктора. Поступил в аспирантуру. И вот аспирантура мне дала такое знание в Ленинградском политехническом институте. 3 года я решал свою проблему. 3 года делал установку, так. Делал эксперименты, снимал все данные, снимал, фотографировал, защищался и 30 лет проработал преподавателем в университете. Вот поэтому я хочу сказать, нужно вернуться, взять все хорошее, что было в Советском Союзе.
Правильно.
Вот это просто я не знаю. И вот сейчас молодежь, ну вот смартфоны, у меня внуков 3, все у смартфон смотрят, картинки гоняют туда-сюда, а я говорю, там, внучок, умножь 24 на 25, без смартфона.
Без калькулятора, да.
Он не может, а я с 85 лет могу двузначное число на двузначное число в течение 1 минуты умножить, понимаете? Вот что значит знание. знание – это такая сила. И вот сейчас мы, простите, еще...
Да, конечно, секунд. Конечно.
Вы знаете, такой интерес к знаниям сейчас. Тут уже у меня уже осталось, как говорится, на донышке жизни. Но я не могу... Инвалид по зрению. Не могу, чтобы что-то не прочитать. Я не могу, чтобы что-то найти интересное.
Спасибо. Володь, на самом деле, вот скажи, вот это на самом деле история разрыва поколений. Вот очень правильно было сказано. И действительно, те элементы и аспирантуры, и науки, и выхода в профессию в системе образования в Советском Союзе были очень крутыми. И вот эти возможности, которые давались для развития личности, это супер. А вот информационные технологии сегодня, они убивают в принципе? Ты же говорил о том, что не надо учить молодежь. Так надо, не надо, и куда надо учить, как вот сшить вот эти два мира, которые, по большому счету, сейчас сформировались в России?
Ну, во-первых, я считаю, что вот к вопросу, скажем так, советской системе образования, я, без сомнения, оттуда очень много можно чего взять, это прям тут безоговорочно. Вот. А что касается сейчас, ведь... Нам сейчас, вот молодежи, не надо ничего учить, не надо ничего запоминать. То есть оно все есть, доступно в секунду. Я до сих пор помню свои какие-то телефонные номера из своей старой жизни, свой первый мобильный, свой номер в Ленинграде, своей квартиры и номер телефона. Сейчас мы это не помним. Сейчас люди, муж с женой свои телефоны не запоминают. Взрослые уже. А молодежь просто сейчас стала другая, учитывая технологии. Я помню, мы умилялись, когда ребенок пультом мог телевизор переключать, а сейчас ребенок в 2 года уже там на планшете что хочешь тебе вытворяет. Ну, не вытворяет, конечно, но, по крайней мере, может уже что-то сделать. Мне кажется, надо просто прийти к тому, что технологии все-таки развиваются. И, например, сейчас важно не знать и помнить, а знать, где найти и как отличить правду от неправды. Критическое мышление сейчас номер один. Потому что с такой объем информации. Если ты не сможешь, не будешь критически к нему относиться, ты влетел. То есть, мне кажется, не надо это противопоставлять. Это хороший фундамент, который был, но те технологии, которые были тогда... Слушай, сейчас объем информации, который мы получаем ежедневно, я думаю, вот, может быть, даже... любят бросаться фразами, что в день мы получаем информации больше, чем житель там 100 лет назад получал чуть ли не за всю жизнь. Конечно, может, это не так, но это, но факт остается фактом, что это конечно. Умножить на 100 и на 1000.
Мне интересно.
Сейчас смотри, про образование. Поэтому, ну, раньше, вот я еще застал, да, я 72-го года, я еще застал историю, мы писали лекции. Ну, это же бредятина, ну, тупее нет ничего. Но единственное, что можно пописать в плане, что у тебя кинестетика
работает. Тебе отвечает вообще, тебе отвечает на все, что ты наговорил здесь. Да. Блэкаут случится, и все тупенькими станут.
Согласен.
Нет. И все, и
нет, снова смотрите, нужно... мы другие, понимаете? У нас смекалка и творчество, оно, это наша сильная сторона во все века, и будет, и была. Но на мой взгляд, что просто надо сейчас понимать, что сейчас другое время, которое... толкает нас к другим форматам обучения. И к вопросу опять того же, то, что я в первой части говорил дополнительно, нет никакого дополнительного образования, надо постоянно учиться. Знаешь, надо Борис, чему учиться?
Да.
Ненужному учиться. Учиться нужное, ненужное, потому что ты не понимаешь, как оно тебе будет нужно, понимаешь?
Правда.
Это, знаешь, я тебе говорю, Борь, в конце года будут соревнования. Ты говоришь, по какому вид спорта? Я говорю, да я не знаю. Я говорю, а к чему готовиться? Я говорю, ко всему.
Ко всему.
И ты думаешь, так, надо и фитнесом заниматься,
показала, да. Что это нужно.
И в шахматы может играть полчасика, конечно, каждый день. Поэтому сейчас...
Вот ответ уже не тебе, а слушайте тем, кто звонил сегодня. Дядя Вась пишет. У меня жена, например, много читает и не смотрит ТВ. Она вообще считает, что телек нужно выбросить из квартиры, так что не вся молодежь тупая. Нам по 30 лет. Да вообще молодежи тупой нету. Вообще-то зря вы так даже ставите весь вопрос.
А кто говорит, что молодежь тупая?
Нет молодежи тупой. Нету. Мне кажется, у нас классная молодежь.
Я считаю, вообще, то есть, смотрите, она просто, еще раз хочу, не надо друг друга лечить. Мы воспитывались в другое время, нас в этом плане и во многом ценности у нас отличаются. Но если ставить мета-ценности, которые выше вот тех ценностей, которые есть, они могут сближать, они могут формировать единое какое-то пространство. Я тоже считаю, что у нас молодежь вообще не тупая, просто она другая.
Да, вот еще одно интересное сообщение. В Советском Союзе готовили кадры для государственных предприятий. В современной России много ли таких осталось? Для кого готовят бюджетников? Причем, мне кажется, это история про управленческие команды, то, чем мы вот сейчас занялись.
Для кого готовят бюджетников? Это как? Я не очень понимаю вопрос. А для кого? Ну, давайте так. У нас 4 миллиона плюс муниципальных служащих по стране. Надо готовить. Понятно, что... Вопрос только... Вопрос мотивации, почему человек захочет идти на госслужбу.
Да.
Это вопрос важный.
Да.
А вопрос... А так вопрос подготовки. Я не понял вопрос просто, если честно.
Ну, ладно. Давайте примем еще один звоночек. Да-да, вы в прямом эфире.
Добрый вечер. Меня Александр зовут.
Добрый вечер.
Я из Москвы. Вы знаете, вот создается впечатление, что возникает такой эффект насыщенного раствора вот с этой информацией. Вот молодежь, да, вот предыдущий уважаемый 85-летний слушатель звонил, историю своей жизни рассказал, и внуков, как они относятся к информации. Вот мне думается, что надо навести организацию вот в этом деле, потому что информации много, но вот какая полезна. Как говорил кто-то, все лишнее или все неполезное, оно вредно. И вот в Советском Союзе была какая-то гарантия того, что если ты хорошо учишься, у тебя есть практика. Я вот сам в ТУС при ЗИЛе закончил, да, и работал, и учился, то есть 6 лет, 6 курсов. Вот, и на ЗЛК, кстати, работал. И вот была гарантия трудоустройства. А сейчас молодежь, вот она, так сказать, летает. Ну, может, папа устроит, может, там повезет как-то. Требуется. Висело на заборах в Советском Союзе. Действительно требовалось. Требовались токари, требовались инженеры, технологи, конструкторы. И вот этот вот поток информации, который сейчас идет отовсюду, там она политическая, может быть, экономическая, там астрологическая, какая угодно, эзотерическая. И вот она девальвирует, по-моему, молодежь вот начинает насыщаться, и потом просто в нее никакая информация не влезет. Ну, это так, как говорил Жванецкий, речь.
Спасибо, ну да,
что вы меня выслушали.
Спасибо вам, спасибо.
Ну, мы вряд ли что-либо сможем сделать с перенасыщенностью информации. Я думаю, ее будет только больше и больше. Но возвращаюсь к тому, что я уже говорил. Тем самым то же самое аналитическое мышление, критическое мышление становится сейчас критически важным. Вот и все. Потому что если ты будешь там на эмоциях поддаваться то одному, то другому, то третьему, то четвертому, и эта перенасыщенность потом, ну, скорее всего, может, приведет к тому, что ты действительно важное что-то пропустишь. Ну, а просто с этим бороться невозможно. Как, знаете, идет волна, ты либо строишь стену, либо там... Нет, тут есть хорошая фраза. Если дует сильный ветер, можно строить стену, а можно ветряную мельницу. То есть вот сейчас дует сильный ветер. В виде вот этой мега-огромного объема информации. Шум
страшный.
Мешающий принимать решения, мешающий сфокусироваться, сосредоточиться. Значит, надо думать, какую ты можешь ветряную мельницу здесь построить. Каждый по-своему это делает. Может, кто-то вообще просто уходит от... То есть делает осознанные усилия, чтобы уйти от переизбытка информации.
Это правда, это правда. Скажи, пожалуйста, а вот эффективный руководитель, где, по-твоему, должен брать информацию вот для своего развития? Вот какие источники пользоваться? Это сидеть, значит, в библиотеке, либо это... Вот тут Дэнни пишет, много смотрю YouTube и уверен, что... Знает очень много. Вот откуда брать эффективному руководителю эту информацию?
Ну, во-первых, смотрите, эффективный руководитель – это руководитель, который достигает своих целей, цели, которые ставят перед ним его руководители, там, ставят перед ним бизнес, общество, ну, да, в зависимости от тех задач, которые перед ним стоят. И он не может из института выйти вот так раз эффективным руководителем. Это, во-первых, всегда практика. Второе, я полностью согласен, что это чем ты лучше разбираешься в своей, чем ты лучше прошел путь и увидел разные стороны своего бизнеса, ты будешь, скорее всего, более эффективным руководителем. Кстати, могу сказать, сейчас у многих компаний практика, ты не можешь стать первым лицом, если ты не сделал карьеру в двух или в трех функциях. То есть ты не можешь из финансиста стать генеральным, из производства стать генеральным, из маркетинга стать генеральным. Сходи туда тоже, посмотри, значит, ты будешь однобокий. Если это эффективный руководитель, тот, кто постоянно развивается, тот-то все-таки много рефлексирует, берет обратную связь и постоянно готов трансформироваться и меняться. Ну и, конечно же, это все-таки человек, прошедший определенный путь. Ну, невозможно там за 5 лет стать сразу же эффективным руководителем, там, первым лицом крупной организации. Ну и надо отделять предпринимателя от руководителя. Зачастую это совершенно разные таланты. Поэтому многие предприниматели, стартовав бизнес, потом сталкиваются с проблемой, у них нет управленческого таланта. А нанять со стороны страшно. На этом очень много компаний валится. Эффективно. То есть уметь руководить тоже в некоторой степени талант. Но развиваемый, без сомнения развиваемый.
Да-да-да-да. У нас есть еще один наш слушатель. Да-да, вы в прямом эфире.
Да, здравствуйте. Ну, я вот посмотрел про компанию, которую возглавляет ваш гость. Смотрите, что хочу сказать. Вот есть проблема специальных знаний. Вот если врач имеет специальные знания, то главный врач тоже имеет специальные знания. К сожалению, вот, ну, как бы то, что я на вашем сайте увидел, то, что вот, так сказать, звучит, вот лидерство, управление, управление, лидерство, там же немножко продаж, немножко коучинга, так, в общем, так сказать, да. Вам не кажется, что идет какое-то глобальное искушение вот этими всякими социальными лифтами и карьерными, так сказать, устремлениями взамен, во-первых, специальных знаний, а во-вторых, взамен какой-то, так сказать, ну, скажем так, от достигнутого по заслугам? Потому что, ну, вот я вам искренне говорю, вот я там слышу там всякие там лидеры, там не лидеры, значит, вот я не представляю себе, как бы я пришел там, ну, 20 там, ну, нет, 20 я уже был большим начальником назад лет, там, ну, 30 лет назад пришел бы к своему шефу и сказал, я уезжаю на конкурс лидеров, там, которых там готовят, там, не знаю, вице-губернаторы, вот все, до свидания, все, бросаю, так сказать, вот стол свой освобождаю, так сказать, и сам уезжаю вот на лидера.
Так, и сейчас об этом как раз Владимир скажет. Прошу.
Нет, я просто, вы знаете, так было интересное ощущение, как будто это у вас какая-то ваша боль, как-то уж больно очень, как бы, говорили об этом не со стороны. Ну, давайте так, во-первых, слушайте, никто, вот я опять же, я же свою точку зрения высказываю, да, основанную на большом-большом опыте наблюдения за многими организациями, командами, управленцами, лидерами. Без спецзнаний нельзя. Как? Как можно без спецзнаний? Просто чем выше ты становишься, тем тебе проще перейти из отрасли в отрасль. Ты можешь из финансов уйти там в торговлю, или ты можешь уйти потом куда-то в производство, что будет чуть сложнее. Но на высоком уровне запросто можно, да, переходить. Мало того, зачастую опыт тот тебе помогает вообще по-другому картинку видеть. Но когда ты не можешь стать мастером где-то, если ты не прошел путь снизу, как можно быть мастером? Там спецзнания важны. Но я не беру уже врачей там, и всех суперспециальные направления. Там совсем история другая. Но я просто считаю, что у нас была раньше недооценена управленческая позиция. То есть это был начальник. И считалось, что он должен обладать своими специальными знаниями. Он... Но при этом вот это... руководящая роль, она как бы недооценивалась, что ли. Сейчас, возможно, идет некая переоценка. Может быть, да, идет переоценка. И вот, знаете, есть такое понятие, наверняка слышали, hard skills и soft skills.
Да, да, очень популярно.
И вот любят это все мусолить. Что важнее, hard skills или soft? Раньше говорили, soft skills самое важное. Главное, социальное влияние, эмпатия, эффективные коммуникации. Сейчас говорят, да нет, главное, хардовые навыки, там, не знаю, управление проектами, понимание... Сейчас вообще там без IT никуда, если ты в этом вообще ничего не понимаешь, что это сейчас тяжело на высоких уровнях работать. И цифровых технологиями всех. Ну, зачем противопоставлять? Нужно и то, и то. То есть, знаете, мое вот, я вот, странно, что мы куда-то ушли весь вот в разговор про лидеров и про руководителей.
Это, слушай, на самом деле,
может,
это очень
больная
сильно,
тема какая-то,
это очень,
да,
сильно, но... влияет. Ну, об этом многие говорят, и это очень интересно.
То есть, я верю в меритократию. Я верю, что лучшие должны двигаться вперед. Но есть, знаете, какая проблема? Я думаю, многие вспомнят себя. Зачастую самый лучший спец становится фиговым руководителем. Потому что он спец крутой. Он хорошо бы рос как спец, но роста как спец нету.
Да.
Он ограничен. А дальше тебе надо идти в начальники. А начальники, возможно, тебе не лучше всех получается, потому что компетенция начальника, она больше связана с коммуникацией, с организацией.
Да, абсолютно так.
Но абсолютно если так. Ты это делаешь без фундамента, ты будешь точно не очень хорошим начальником.
Но у нас еще есть один наш слушатель на линии, поэтому... Да-да, вы в прямом эфире.
Здравствуйте. Вот по времени, наверное, последний мой вопрос сегодня будет. А скажите, пожалуйста, как вы оцениваете лидерские качества и качества как руководителя Лаврентия Павловича Берии?
Организатор. Организатор многих процессов, в том числе создания нашего ядерного проекта.
Ну, смотрите, я личностные качества оценивать не могу, потому что я буду их оценивать только исходя из литературы и каких-то источников. Да. А вот то, что организаторские качества были выдающиеся, и, в общем-то, как я понимаю, если бы не Лаврентий Павлович, у нас многих бы достижений могло не быть, или они были бы другие, там, в той же ядерной. В атомной области. Да, да. Что тут говорить? Ну, правда и есть правда. Понимаете, это всегда очень такая вот вообще вопрос, если вот сейчас от Берии уйти в сторону, должен ли руководитель быть приятным человеком? То есть приятный человек, это же не работа, как часто говорят. Хороший человек, приятный, позитивный. Но вот современный руководитель, к вопросу разницы поколений. Смотрите, в мое время начальник есть начальник. Он как родители, его не выбирают. Если начальник не ругается, слава богу. Но сейчас молодежь, она этого не хочет, она хочет коммуницировать с начальником, она хочет от него обратную связь получать, она хочет ему давать обратную связь, и она хочет, чтобы он ее как личность воспринимал, как человека воспринимал, уважал, мнение спрашивал, и это просто то, что сейчас молодежь требует. Если не хочешь, ну, набирай себе 50-летних одних тоже, может быть, и все на одном языке будут говорить, все из одного прошлого пришли. Хочешь с молодежью работать, с талантливой особенно, которой есть куда пойти, она точно хочет диалога. Поэтому сейчас современный руководитель должен быть еще и, извините, приятным, думающим о людях. С этим надо работать.
Вообще это крайне интересно. Но вот я думаю, что это был не последний вопрос из звонящих. Я еще задам один вопросик. Вот скажи, пожалуйста, как все-таки в этом крупном мире, в системе образования, находить для себя то, что важно? Не гнаться за какими-то брендами, как вот искать для себя курсы, как искать для себя варианты продолжения своей образовательной траектории, как не прогадать? Читать только на рекомендации в интернете или как? Вот? Для тебя есть ответ какой-нибудь?
Ну, смотри, во-первых, мне кажется, во-первых, самое главное, вообще в этом не останавливаться. И учиться не только целевым вещам, которые тебе нужны сегодня или будут нужны завтра, но и чему-то необычному. У меня, например, есть знакомая одна, которая каждый год осваивает какой-то новый навык. Такой, из серии там на пианино играть. Да, то есть такой серьезный. Да, или кто-то, у меня там товарищ в шахматы научился играть, никогда толком не играл, там на приличный уровень вышел. На мой взгляд, то есть надо сейчас просто это принять как данность. Надо определенное время, как в спорт люди ходят, каждый, как зарядку делают, тратить на обучение и развитие свое. Вопрос, как находить качественное. К сожалению, алгоритма никакого нет, кроме как, вот правильно сказал, да, надо смотреть рейтинги, надо смотреть на сомнительную информацию, надо, понимаете, когда слишком много эмоций и слишком много рекламы, это уже немного подозрительно. Вот когда, и когда тебе начинают обещать что-то, что вложи сейчас, потом получишь больше, приведи друга и так далее, это уже все немного подозрительно. Некоторые приличные организации этим занимаются, хотя, на мой взгляд, тут из моих коллег, с кем я на рынке по 20 лет, никто так не делает. Поэтому любая излишняя навязчивость, нагнанная аудиторией в телеграм-каналах и везде, это, скорее всего, здесь что-то не то. То есть надо внимательно читать отзывы. Знаете, когда я выбираю гостиницу где-нибудь в другом городе, и вот мне нужно выбрать, для меня это важно, а не так просто прилетел один день и улетел дальше. Я не читаю восторженные отзывы и не читаю самые плохие, я читаю серединку. Там чаще всего самая важная и полезная информация. Восторженные часто накачанные, негативные кому-нибудь, кофе пролили на пиджак. Поэтому включайте, товарищи, критическое мышление. Все, аналитическое, у нас у каждого оно есть. Кстати, этому можно в первую очередь и поучиться, если
вы считаете, что... Где научиться, где прокачать критику.
Да. Ну, тут сходу не знаю. Да. Не могу сказать, что вот я себя рекламировать не хочу.
Крикнуть «Эврика!».
Да мы на самом деле вот на наш... Мы не работаем с открытым рынком. То есть мы работаем только с корпорациями, поэтому мы, к сожалению, вряд ли чем-то поможем.
вышку можно тоже обратиться, вышки есть различные вещи и вокруг. То есть смотрите, смотрите, все-таки известные бренды, известные институциализированные такие, они, ну, совсем уж, пардон, фуфло гнать не будут.
Да.
Вот. А дальше читайте отзывы, спрашивайте у друзей. Главное, интересуйтесь этим.
Да, друзья, спасибо всем за этот вечер, который мы провели вместе. Это Радио Академия, говорит Москва. Я Борис Чернышов, а сегодня в гостях у меня был Владимир Соловьев, генеральный директор Эврика и заведующий лабораторией лидерских практик и клиентоцентричности Высшей школы экономики. До новых встреч. Было круто.